В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 8 часов 10 минут. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Наталья Савощик у микрофона, Павел Гвозденко в аппаратной за звукорежиссерским пультом. О погоде в нашем городе. В эти минуты в северной столице 15 градусов тепла. Влажность воздуха 78%. Давление 751 миллиметр ртутного столба. И южный ветер до 4-8 метров в секунду. В этот ранний час плюс 15. Днем нам обещают до 18-20 тепла. По области сегодня плюс 17-20. Сегодня 19 августа, в четверг. Днем будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный, умеренный, порывами до сильного. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Сейчас в северной столице плюс 15. О чем же мы расскажем вам в третьей части «Невского утра»? Увы, в Петербурге коронавирусом за минувшие сутки заразились рекордное за последние дни число людей – 1636 человек. В нашем городе открылась выставка. Выставка в Музее политической истории. Название этой выставки звучит любопытно. «Сохранить нельзя разрушить. Знаки препинания расставляет общество». И об этом подробный рассказ совсем скоро. Александр Невский. Легенда о святом. Продолжается Всероссийский музейно-выставочный проект, который инициирован Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук. И об этом мы тоже вам подробно расскажем. Недавно во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике состоялся научный коллоквиум, была открыта выставка и прошла лекция директора института Алексея Сиренова. Кроме того, в третьей части нашей программы рубрика «Как это по-русски» и рубрика «История песни».
Ты не слышишь мой голос.
Владимир Кузьмин со своим хитом «Пристань твоей надежды». 8:17 в северной столице. «Сохранить нельзя разрушить. Знаки препинания расставляет общество». Так называется выставка, которая недавно открылась в Музее политической истории России. Подробности узнаем у Татьяны Княжевич.
На выставке живопись, графика и авторские плакаты периода перестройки 90-х годов прошлого века из фондов Музея политической истории России. Ядром экспозиции стали произведения Андрея Пашкевича из его известной серии «Политэкология». Эти работы стали вершиной творчества художника и после его кончины были переданы в дар музею семьей. Посетителям предстоит самим разгадать, какие политические метафоры Андрей Пашкевич зашифровал в своих картинах, рассказала куратор выставки Екатерина Костина.
Каждая картина представляет собой такой аллегорический образ, в котором художник хотел отразить свой взгляд как бы на те события, которые связаны с этой личностью. Каждая из работ на выставке есть комментарий самого художника. Допустим, очень интересный портрет Михаила Горбачева. Называется «Что дальше?», где изображен Горбачев на фоне бильярдной доски, на которой шары бильярдные, они символизируют собой республики, которые вот одним ударом кия разлетелись в разные стороны. А художник комментирует при всех надеждах в связи с перестройкой. К сожалению, вот не удалось сохранить страну, и что же будет дальше?
Дополнением к собранию картин Андрея Пашкевича стала коллекция авторских плакатов Владислава Жукова, Александра и Светланы Фалдиных, Владимира Филиппова, Савелия Лапицкого и Василия Вдовина. Плакаты были приобретены музеем у самих художников в 90-х годах прошлого века и посвящены самым горячим темам тех лет – совесть, гласность и перестройка. Авторы предоставляют зрителю возможность самим сделать выбор – сохранить или разрушить, созидать или бездействовать, забыть или помнить события недавней истории России.
Выбирайтесь в Музей политической истории России, изучайте нашу историю, делайте выводы. Кстати, сегодня исполняется 30 лет с того дня, как в нашей стране был объявлен некий момент истины. ГКЧП, знаменитая аббревиатура, 19 августа 1991 года. Тогда развернулись события, во многом определившие нынешнее положение дел в нашей стране.
Невское утро.
О погоде. 15 градусов тепла в северной столице днем, плюс 18-20. По области сегодня 17-22 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны ливни, грозы. Слабо понизится атмосферное давление.
Время местного вещания.
Good vibration.
Группа «Арабески» в нашей музыкальной программе. В Петербурге за минувшие сутки, это данные на вечер 18 августа, были выявлены 1636 человек с диагнозом COVID-19. Это некий антирекорд, сообщается на официальном сайте администрации нашего города. Между тем, недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о консервации павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо», в которых лечились больные с COVID-19. Специалисты призывают вакцинироваться и подчеркивают, что это единственный действенный способ либо обезопасить себя от заболевания в целом, либо перенести его с наименьшим риском для здоровья. Напомню, в нашем городе работает 163 пункта вакцинации от COVID-19. Тему продолжит Ольга Стеценко.
Дневник вакцинации.
В Петербурге на сегодня привито от коронавируса первично 1 421 000 человек. При этом 1 270 000 полностью закончили цикл вакцинации. В городе работают 163 пункта вакцинации от COVID-19. У пациентов, получивших хотя бы одну дозу вакцины, не было выявлено в Петербурге ни одного случая тяжелой пневмонии. Полная вакцинация от коронавируса снижает риск госпитализации в несколько раз. К таким выводам пришли ученые по результатам исследований, проведенных Медицинским институтом имени Березина. Тяжелые поражения легких, более 75%, в группе вакцинированных не встречались. На основе результатов компьютерной томографии установлено, что полная вакцинация от COVID-19 достоверно снижает риск госпитализации у симптомных пациентов в 2,6 раза. Петербург вновь обогнал столицу по количеству заболевших ковидом за сутки. 1636 человек получили положительный ПЦР-тест. За этот период зафиксировано 40 летальных исходов от коронавируса. В Ленинградской области заболели 229 человек, умерли за сутки от ковида 16.
Невское утро.
Ах, эти летние веселые дожди и платье мокрого, упругость под рукой, и то, что ждет нас бесконечность впереди, и то, что падаю в любовь вдвоем с тобой. Но хлещет летние веселые дожди и тонет поцелуй в потоках серебра, и незаметно отрываясь от земли, плетаюсь в пение струй дождя, звенящих до утра. Эти летние веселые дожди, эти радуги в потоках серебра, и все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. Я не забуду эти летние дожди и на перроне твой соленый поцелуй. Шептали губы вслед, прощай и уходи. Глаза кричали вслед, не уходи, постой. А я буду снова рваться в жизнь, как будто в бой. Хрипеть и ноты брать, как будто рубежи. Но что же от меня останется с тобой? А может быть дожди, летние дожди. Эти летние веселые дожди, эти радуги в потоках серебра.
И все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. Оконное стекло, я смотрю, как небо синее, в глаза ее стекло нахохочет. Она счастье хочет, только не надо говорить, что наше время истекло. Лужи пузыри, она босая, ветер зонт бросает. Она снимает плащ, догоняет зонт, а он по лужам будто парус не плывет.
И эти летние веселые дожди, и платье мокрого, упругость под рукой. И что бы с нами не случилось впереди, пусть эти летние светлые останутся с тобой. Дожди, эти летние веселые дожди, эти радуги в потоках серебра. И все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. И все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет. И все ночи напролет шум дождя тебя зовет, только шелест крыльев и ночной полет.
Это был Олег Газманов. «Летние дожди». Сегодня и завтра, и послезавтра мы сможем ими насладиться. Надеюсь, что летние дожди не причинят вам никаких неудобств. Во всяком случае, если вы оденетесь по погоде, захватите зонтик, дождевичок. Сегодня местами кратковременные дожди. Днем возможны ливни, грозы. Будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается южным, юго-западным, умеренным, порывами до сильного. По области 17-22 тепла, в Петербурге сегодня 18-20 градусов. Давление будет слабо понижаться. Прогноз Петербургского гидрометцентра на завтра и послезавтра. 20 и 21 августа ночью местами, а днем в большинстве районов возможны кратковременные дожди. Ночные температуры плюс 9-14, дневные завтра и послезавтра до 17-22 градусов. Сейчас 15 градусов тепла, влажность воздуха 78%, давление 751 миллиметр ртутного столба и довольно сильный южный ветер до 4-8 метров в секунду. В Петербурге 15 градусов тепла, 8 часов 30 минут. И я передаю микрофон Елене Майзель и профессорам-филологам Михаилу Дымарскому и Валерию Ефремову.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Кто-то уже дозвонился, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас опять беспокоит Сергей Константинович. Вот у меня такой вопрос. На Западе идет гендерная революция. Однополые братья. Вот там появилась такая постановка «Золушка», где появился новый персонаж «Фей». Не «Фей», а «Фей». Я посмотрел словарь Ожегова. Там слова «Фей» нету. Скажите, это слово «фей» имеет ли основу, или он произвольно появился? Большое спасибо.
Сергей Константинович, вы же сами понимаете, что этот «фей» — это такая попытка создать существительное мужского рода, образовать его от существительного женского рода путем отбрасывания окончания женского рода «а» и путем, соответственно, получения, как и положено существительному мужского рода, основы с нулевым окончанием, закрытой основы. Понятно, что это искусственное слово, созданное на потребу вот конкретной задачи. И, конечно же, в русском языке такого слова не существует. Будет ли существовать? Очень сильно сомневаюсь, потому что, вообще говоря, слишком сильна традиция, согласно которой фея — это всегда существо исключительно женского пола.
Тем более, что это не наша ведь история, да, это конечно, западные сказки, да, и зачем конечно. Мы там будем менять гендерную ориентацию этого сказочного персонажа?
Да даже не гендерную ориентацию, а просто гендер, просто
да,
пол.
Да, да.
А как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
У меня, если можно, три вопроса. Значит, первое. Вот я столкнулась с такой ситуацией, когда слово в единственном числе и слово во множественном числе обозначают совершенно, кардинально разные вещи. Ну, например, задаток, задатки. Или, ну, не совсем, но тоже курс, курсы. Вот что это за явление, и есть ли еще такие примеры? Вот чем это обусловлено, что так разница множественное и единственное число? Теперь еще второй вопрос. Вот всем понятно выражение «приказал долго жить». Понятно, что это вот как бы о смерти, не хочется произносить это слово вслух. Но вот откуда пошло тоже это выражение? Почему приказали, приказал? Вот в чем здесь вот... Ну, кто не знает, если он не носитель русского языка, а просто учит русский язык, он в жизни такое выражение не поймет. Нам это все понятно. Ну, вот что здесь происхождение? И третий вопрос. Вот мы столкнулись просто на спортивном канале. Понятно, что населенные пункты там, наверное, по-разному бывают с ударениями. Но вот те, кто-то, ну, есть футбольные там команды, Балашиха, Балашиха. Вот есть какие-то здесь, возвраняется что-то, что нельзя говорить или можно говорить, или тут просто люди не знают. Но вот как вот с этим делом? Потому что, ну, а кто правильно сказал? Вот скажите, пожалуйста.
Светлана, спасибо. Мы уже очень сразу узнаем ваш голос, когда вы звоните. Слушатель, который всегда задает хорошие, интересные вопросы. Явление, о котором вы спросили, задавая первый вопрос, действительно известно в лингвистике. Я не помню, чтобы оно носило какое-то специальное название. Не припоминаю такого лингвистического термина. Но это действительно вещь довольно распространенная. И возникает она по той причине, что у слова, исходно имеющего одно единое значение, возникает второе значение, которое закрепляется только за формой множественного числа, но это второе значение возникает на основе исходного первого. Курсы, я пошел на курсы там, немецкого языка, допустим. В общем, понятно, что вот это значение образовано от исходного значения слова «курс». Я прослушал курс немецкого языка. Да? Когда в России, собственно говоря, стали появляться курсы, например, высшие женские курсы в Петербурге, то это действительно было такое, я бы даже не сказал, что это было государственное учреждение, это было скорее такое общественное начинание, благодаря которому желающие лица женского пола могли прослушать систему учебных курсов по разным дисциплинам. Вот это все и называлось словом «курсы». Постепенно слово во множественном числе с вот таким производным и довольно специфичным по сравнению с исходным значением обособилось и, по сути дела, превратилось в отдельное слово. И в словарях, если вот посмотреть по многим словарям, вот положить перед собой 5, 6, 7 разных словарей, толковых словарей русского языка, можно обнаружить очень много интересных вещей, потому что составители разных словарей по-разному решают вопрос. Считать, допустим, задатки формы множественного числа того же самого слова «задаток», но со специфическим значением, или считать это уже отдельным словом. Это целая лексикографическая проблема, и она действительно заслуживает обсуждения, поскольку решать ее далеко не просто.
По поводу «приказать долго жить». Если мы посмотрим словарь «даль», то «даль» регистрирует следующее значение у глагола «приказать» – «завещать», «отказать», «отдать имение» или «поручение завещанием». И в качестве примера он приводит следующую реплику. «А приказывай живот свой, то есть имущество, госпоже своей матери, памяти старину». Думаю, что «приказать долго жить» – это и есть такой устойчиво клишированная формула, которая, с одной стороны, связана с юридической практикой, написания завещания и, соответственно, составления документов. А с другой стороны, если уже этот документ составлен, то, видимо, можно уходить спокойной душой из этого мира. И, соответственно, вот этот вот такой официальный деловой штамп, если позволите, стал номинацией для обозначения ухода из жизни. И вообще напомню, что во всех языках мира глаголы и фразеологические обороты, обозначающие смерть и умирание, вообще всегда многочисленны, потому что это связано с самыми тяжелыми и неприятными фактами жизни человека. И поэтому в большинстве случаев такого рода слова табуированы, они должны как бы закамуфлировать эту утрату, тяжесть потери. И поэтому вот в данном случае выбрали такой официально-деловой штамп.
И по поводу третьего вопроса, Светлана, существует словарь географических названий, например, вот составленный Александрой Васильевной Суперанской. Суперанская очень известный лингвист, лексикограф, и надо сказать, что вот этот словарь имеет даже в надзаголовке надпись «Российская академия наук». Хотя я, в общем, не вижу, чтобы здесь было где-нибудь указано, что словарь обсуждался в Академии наук. Но так или иначе, одно имя автора уже очень о многом говорит. Этому словарю стоит доверять. Открываем, читаем. Балашиха, балашихи. И оказионально балашиха. Балашихинский, имеется в виду, например, район или находящийся в Балашихе. Это касается Балашихи Московской области. Больше ни о какой другой Балашихе или Балашихе здесь не сообщается. Так что вопрос о том, какой комментатор правильно произнес название клуба «Балашиха» или «Балашиха», решается очень просто. Просто берется в руки словарь.
Как это по-русски-то?
Невское утро. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни. Под Рождество 1980 года Полу Маккартни позвонил какой-то незнакомый человек. И первая реакция Маккартни была: «Кто это и как он узнал мой личный номер телефона?» Майкл Джексон, это был он, рассмеялся. Представился и, объясняя, зачем он звонит, предложил Полу написать совместно несколько хитов. Так началось сотрудничество двух великих музыкантов. «Say, say, say» стала второй песней дуэта Пола и Майкла и была записана на знаменитой Abbey Road в 1981 году. Во время записи Майкл Джексон жил в доме Маккартни. Однажды за обеденным столом Пол показал Джексону каталог песен, права на которые он приобрел. «Смотри, Майкл, каждый раз, когда кто-нибудь крутит песню на радио или исполняет ее вживую, мне капают денежки. Так можно сделать большие деньги». Джексон на беду Маккартни запомнил эти слова. И когда 4 года спустя песни «Битлз» оказались выставленными на продажу, именно Майкл Джексон стал человеком, который приобрел их, предложив сумму большую, чем сам Пол – 47 миллионов долларов. Маккартни безуспешно пытался вовлечь на свою сторону в эту сделку вдову Леннона, Йоко Оно, но эта далеко не бедная дама отказалась, что и предопределило поражение Маккартни. Отношения между двумя певцами разладились. Пол никак не хотел видеть в Майкле владельца прав на его песни. Когда же Маккартни попросил Джексона увеличить его гонорар певца за исполнение и получил отказ, то их отношения вообще прекратились. Последние годы Майкл и Пол не общались, но, получив известие о смерти Джексона, Маккартни заявил, его огромный талант никогда не будет забыт. Итак, песня «Say, say, say» в исполнении Пола Маккартни и Майкла Джексона.
You need, but don't leave.
«Невское утро».
8:45 в северной столице. У микрофона Наталья Савущик. 2021 год в России проходит под знаком 800-летия Александра Невского. Всероссийский музейно-исторический проект «Александр Невский. Великий Северный путь», по словам организаторов, является единственным в череде юбилейных торжеств, которые акцентируют внимание на северных сюжетах жизни и деятельности этого одного из главных героев отечественной истории. В проекте рассказывается о деяниях Александра Невского по защите и освоению северных территорий. Ну а целью этого проекта является исследование и представление широкой публике различных страниц биографии и истории почитания святого благоверного князя. Организаторы проекта — Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, издательский дом «Политическая энциклопедия Роспен» при поддержке компании «Норникель». А участвуют в проекте три крупных музея: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Выставки, научные коллоквиумы, встречи, обсуждение разных вопросов. В Новгороде выставка открылась в апреле, состоялся первый коллоквиум. Во Владимире выставка открылась совсем недавно, в середине августа. Коллоквиум открыл член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов. Одной из важнейших тем в исследованиях об Александре Невском Алексей Сиренов считает историю почитания святого благоверного князя в средневековой Руси.
Мощи Александра Невского, традиции почитания мощей Александра Невского и вместилища мощей Александра Невского. Казалось бы, это деталь, но это деталь для человека средневековья, реликварий как вместилище мощей имел очень большое значение. И если мы посмотрим гимнографические тексты, а географические тексты древнерусские, то мы увидим, что образно в качестве реликвария представляется не только та гробница, где находились мощи святого. Реликварием представлен и храм, где мощи святого почивали, монастырь, где этот храм находился, город, где находился монастырь, и шире-шире русская земля. То есть это как один реликварий в другом. Но, конечно, самое ценное – это то вместилище, которое помещало в себя мощи.
Считая изучение реликварий одной из актуальных задач современных исследований памяти об Александре Невском, Алексей Сиренов отталкивается от того, что почитание разных святых в разные времена происходило по-разному. Увидеть это можно, например, в почитании Зосимы и Саватия Соловецких, Александра Свирского, Сергия Радонежского.
В каждом городе, в каждом монастыре были свои практики почитания святого. Где-то это переписка его жития. Например, мы имеем десятки списков жития Александра Свирского, переписанные в Александро-Свирском монастыре. Вот это была такая практика. Мы имеем множество икон Зосимы и Саватия Соловецкого. Почитание Сергия Радонежского было связано с освящаемым медом у раки святого и так далее. Вот что же было характерно для Александра Невского? Вот как мне представляется, для почитания Александра Невского было характерно именно почитание вместилища, где находились мощи. Как известно, сами мощи сильно пострадали от пожара в 1491 году. Будет сегодня моя лекция, я постараюсь на иллюстративном материале показать, как это событие переживали древнерусские книжники, как они вписывали это событие в рукописные тексты, а потом вычеркивали, а потом правили. Это был весьма неудобный факт, но тем не менее это был факт. Мощи пострадали сильно, остались в обгоревшем виде лишь несколько костей. И вместилище этих костей святых к нему относились особенно.
Добавлю, известный владимирский краевед Татьяна Тимофеева насчитывает, например, 7 гробниц Александра Невского разных эпох, начиная с XIII века, заканчивая XVIII и даже XX веком. До сих пор ведутся научные споры об открытии, сделанном в 1997 году во время раскопок во Владимирском Рождественском монастыре Петербургской археологической экспедиции под руководством Олега Ионисяна. Именно во Владимирском Рождественском монастыре был погребен Александр Невский. Ученые предполагают, что во время раскопок были обнаружены остатки первоначальной подлинной гробницы Александра Невского, которую потом особо почитали. Но это тоже предположение, которое нуждается и в обсуждении, и в доказательствах. Еще одно предположение – член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов высказал непосредственно перед началом коллоквиума. Деревянная скульптура из церкви села Ворша, представленная на выставке во Владимире, имеет непосредственное отношение к особому почитанию святого благоверного князя.
На мой взгляд, здесь уже сомнений никаких нет. Это действительно скульптура либо конца 17-го, либо начала 18 века. Это действительно Александр Невский. И полагаю, что вполне возможно, что она тоже имеет отношение к реликварию Александра Невского. Прежде всего, надо обратить внимание на обстоятельства того, как она могла попасть в Воршинскую церковь. В 1710 году ходатайствовал о построении первой церкви, тогда еще в деревне Починки, архимандрит Владимирского Рождественского монастыря Боголеб Яковлев, тот самый, на средства которого была сделана рака в 1695-96 году, и тот самый, кто организовал переложение мощей Александра Невского в новую раку в 1697 году. И когда храм был построен, храм Дмитрия Солунского, именно по инициативе Боголепа Яковлева из Владимирского Рождественского монастыря были переданы отдельные иконы и утварь в эту церковь. Вполне возможно, что эта скульптура была передана именно в это время. И потом она очень напоминает рельефные изображения, которые помещали на крышках рак. Конечно, это только там мое такое вот смелое предположение, но это тоже предположение нуждается либо в опровержении, либо в аргументации.
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук готовит научное издание, посвященное реликварию Александра Невского. Это издание, как ожидается, будет представлено в нашем городе в декабре на выставке, третьей из цикла, о котором мы рассказываем. Выставка будет посвящена Александру Невскому.
Я часто брел по бездорожью, но если чистое, то я хранил в ладонях искру Божию, то это Родина моя. Хранил в ладонях искру Божию, то это Родина моя. Без славы жить не безнадежно, но если все-таки, друзья, жить без чего-то невозможно, то это Родина моя. Жить без чего-то невозможно, то это Родина моя. На свете все не бесконечно, от океана до ручья, но если что-то в мире вечно, то это Родина моя. Я шел сквозь чащи и болота, куда-то сам себя маня, и если я умру за что-то, то это Родина моя.
Меня не станет, солнце встанет, и будут люди, и земля.
часто брел по бездорожью, но если чистое, то я хранил в ладонях искру Божью, то это Родина моя. Хранил в ладонях искру Божью, то это Родина моя.
Утро.
Еще на 1 градус стало теплее в нашем городе. Сейчас уже плюс 16, а днем 18-20 тепла. По области сегодня плюс 17-22. Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы в отдельных районах. По данным Петербургского гидрометцентра, ветер сегодня южный, юго-западный, умеренный, порывами до сильного. В эти минуты ветер южный до 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо понижаться. Сейчас оно составляет 751 миллиметр ртутного столба. Ну а влажность воздуха в эти минуты 72%. В Петербурге 16 градусов тепла. Завтра и послезавтра местами кратковременные дожди. Ночью 9-14 тепла, днем до плюс 17-22. Уважаемые слушатели, третья часть «Невского утра» подошла к концу. Мы уходим на небольшой перерыв. Вас ждет выпуск петербургских новостей. Ну а затем после вестей и рекламы мы продолжим. Рубрика «Для садоводов» в четвертой части «Невского утра» и встреча с гостем. Будем беседовать с заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области Сергеем Андриановым. Поговорим о выплатах для школьников. Они уже начались. Поговорим об индексации пенсии, материнском капитале и других вопросах. Оставайтесь на наших волнах. Сегодня с вами ведущая Наталья Савущик и звукорежиссер Павел Гвозденко.